свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Авария на горнодобывающем предприятии в Кузбассе. Вновь многочисленные человеческие жертвы. Как сделать труд шахтеров безопаснее? Дело об убийстве Александра Литвиненко. Осмелится ли Лондон оказывать на Москву дипломатическое давление? Доклад Transparency International о коррупции в разных странах мира. Почему положение в России вызывает все большее беспокойство? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 24 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Число жертв на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области к вечеру четверга достигло, к сожалению, 38 человек. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям России, из-под завалов извлечены все погибшие при взрыве метана. В момент взрыва в забое находились 217 человек, 179 выведены на поверхность. Инспекторы Ростехнадзора больше 40 раз проверили шахту с начала года и требовали приостановить работы, но суд не поддержал требования, сообщил представитель Ростехнадзора Леонид Баклицкий. Эта организация готова отозвать лицензию у компании «Южкузбассуголь», которой принадлежит «Юбилейная». В марте при взрыве на шахте «Ульяновская», она тоже принадлежит «Южкузбассуглю», погибли более 100 горняков. Однако эксперты и специалисты считают, что отзыв компании не решит ситуации. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Кузбасс вновь стал местом трагедии. 5 лет назад в этой же шахте «Юбилейная» взорвался метан, погибли 6 горняков, 14 получили различные травмы и ожоги. Тогда под землей находились 423 горняка. Но самая крупная катастрофа за последние десятилетия произошла совсем недавно. 19 марта этого года на другой шахте «Южкузбассугля», «Ульяновская», в результате опять же взрыва метана погибли 110 человек. Поисковые работы продолжались несколько недель. И вот спустя 2 месяца в Кемеровской области вновь погибли шахтеры. Объявлен траур, и спасатели извлекают из-под земли погибших и раненых, рассказывает начальник управления информации и связи с общественностью МЧС России Ирина Андрианова.
Все, в общем-то, необходимые силы и средства сосредоточены сейчас на шахте. Там находится 75 отделений горноспасателей, 23 отделения работают под землей, проводят поисково-спасательные работы. Как раз на том участке, где произошел взрыв, был обнаружен один живой шахтер. Он сейчас поднят на поверхность. Таким образом, на поверхность подняты или вышли сами 179 человек. 7 из них получили различные травмы. Это ожоги и просто травмированные люди. Взрыв произошел на глубине 520 метров. Длина участка 300 метров. Так что силы средств сейчас хватает. Там работают спасатели, оперативная группа Главного управления МЧС России по городу Кемерово, спасатели из Новокузнецка. На месте находятся руководство шахты, губернатор.
По факту взрыва на шахте «Юбилейная» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности ведения горных работ, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». Статья предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Ответственность за гибель людей несут руководители компании «Южкузбассуголь», в чьи структуры входит шахта «Юбилейная», считает председатель Росуглепрофа Иван Махначук.
На мой взгляд, у работодателей, прежде всего у руководителей предприятий, главных инженеров, поскольку они в первую очередь часть за безопасность труда, значит, должно было проявиться обостренное чувство ответственности за безопасность труда. Но, как вот показывает, к сожалению, практика, они выводов не сделали. Я думаю, что прокуратура в данном случае должна проявить жесточайшую принципиальность и помочь им понять и осмыслить, что прежде всего безопасность труда, а уголь и все остальное потом.
Чем, на ваш взгляд, отличается трагедия, которая произошла на шахте «Ульяновской» от «Юбилейной»?
То есть... Да, по-моему, ничем. Потому что, вот я как горный специалист могу вам сказать, что в принципе взрыва на шахте не должно быть. Это первое. Потому что если даже в случае каких-то горных нарушений происходит массовый выброс газа, метана, либо еще чего-то, то должна срабатывать система защиты, аппаратура, отключаться электроэнергия. А если нет электроэнергии, нет искры, то взрыва не должно быть. Мне сейчас сложно судить, что явилось причиной взрыва. Понятно, что метан выбросило. А вот что непосредственно было взрывом и сыграла ли в данном случае какую-то роль угольная пыль или не сыграла, скажем, как на шахте «Ульяновская», сложно судить, но система защиты должна быть. должна сработать, отключить электроэнергию. Очевидно, этого не произошло.
Что, на ваш взгляд, может ожидать компания «Южкузбассуголь»? Говорят о том, что могут лишить лицензии.
Я думаю, что лишение лицензии «Южкузбассуголь» компании, как бы это не совсем будет правильно, потому что компания добывает 80% коксующего угля в России. Это значит полностью угробить рынок угля кокса, поставить в очень сложное положение металлургов, которые не виноваты в чем-то разгильдяйстве. А вот жесточайшим образом и по максимальному, так сказать, варианту спросить с руководителей предприятий, в том числе и не списывать на тех погибших инженер-технических работников, которые были в шахте, скажем, как происходит на шахте Ульяновская попытка списать там на главного инженера, что, который погиб и так далее, вроде как виноватых нету. Но я не думаю, что главный инженер шахты без одобрения, либо молчаливого согласия руководства компании мог бы заниматься вот этими нарушениями, которые были выявлены там. И здесь то же самое. Когда есть жесточайший спрос на шахте за дисциплину труда, за безопасность труда, то работяга никогда в жизни не будет ее нарушать, потому что ему даже в голову это не придет. А когда есть пофигистское отношение руководства к вопросам безопасности, то, конечно, это все трансформируется вниз, и рабочие тоже начинают наплевательски относиться.
Это был председатель Росуглепрофа Иван Махначук. По данным одного из сотрудников шахты «Юбилейная», 25 мая этого года представители компании «Южкузбассуголь» и сотрудники Ростехнадзора должны были проверить оборудование, отвечающее за техническую безопасность шахты. На протяжении последнего месяца уровень метана под землей значительно превышал допустимую норму, и решался вопрос о закрытии лавы, на которой сегодня произошел взрыв. Правда, эту информацию пока не подтверждают официальные источники. Владельцы шахты «Юбилейная» выплатят семьям погибших по 1 000 000 рублей. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги 24 мая, это четверг. Адвокат Андрея Лугового, которому британская прокуратура намерена предъявить обвинение в умышленном убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявил сегодня, что эта процедура проводится с нарушением закона. По мнению адвоката, его клиент не уклонялся от явки к следователю, а следователю ему нельзя предъявлять заочное обвинение. Представляющий интересы Лугового Андрей Ромашов подчеркнул, что его подзащитный неоднократно в его присутствии звонил британским следователям и просил о личной встрече. Однако все его обращения остались без ответа. Ромашов полагает, что британские власти опасаются развала дела в суде, в связи с чем мы предпочли вынести Луговому заочное обвинение. Луговой, напомню, категорически отрицает свое участие в убийстве Александра Литвиненко и обещает в ближайшие дни выступить с какими-то разоблачительными обвинениями. Не дожидаясь этого, Радио Свобода попыталась связаться с Луговым, пока, к сожалению, безуспешно. Информацию моего коллеги Олега Кусова.
Андрей Луговой отвергает эти обвинения, о чем он и заявил журналистам.
Больше всего на самом деле удивление и даже улыбки у меня лично вызывает, что за вот эти 6 месяцев, я должен напомнить, что ровно полгода со дня смерти Литвиненко, за эти полгода всего лишь единожды видел представителей британского правосудия, которые за эти полгода почему-то не удосужились тем более приехать официальным образом, меня в том числе пригласить на территорию Британии. Не было представлено ни одной официальной бумаги ни мне, ни моим адвокатом. Я оказался в ненужном месте, в ненужном месте. Я действительно набивал Литвиненко. И говорю это абсолютно искренне, открыто. Готов говорить это столько, сколько у меня хватит сил.
Наша попытка связаться с Андреем Луговым по телефону ни к чему не привела. Дозвонившись до офиса его торговой фирмы, которая находится в помещении московской гостиницы «Радисон Славянская», мы услышали от сотрудника фирмы, что Андрей Константинович сегодня сильно занят и поговорить может только завтра. Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил российским информационным агентствам, что обвиняемый в убийстве экс-сотрудника ФСБ Литвиненко Андрей Луговой не будет выдан в Великобритании, поскольку это противоречит Конституции России. Кроме того, по словам Чайки, прокуратура Великобритании до сих пор не направила надлежащего запроса в российские органы прокуратуры о выдаче Лугового. Бывший сотрудник генпрокуратуры, председатель Московской городской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов считает, что шансов у Лондона получить Андрея Лугового немного.
Если Луговой трудовой сам захочет съездить куда-нибудь, а здесь в отношении него никаких мер никто не будет принимать, он свободно сможет выехать за границу, тогда вот они и смогут. Но это очень уж вилами по воде. На самом деле правовой возможности экстрадировать Лугового нет, потому что по Конституции мы своих граждан не выдаем. Если наши граждане совершили какие-либо деяния за рубежом, такие, которые наказываются по нашему законодательству, тогда они могут быть привлечены к ответственности у нас и судимы нашим судом. И понести наказание у нас. Таков закон. Кстати, это общемировой принцип. Как правило, ни одно государство своих граждан не выдает никому. Передадут ли сюда нашим органам следствия, нашей прокуратуре, англичане, свои материалы, тогда наши смогут решить вопрос о возбуждении дела здесь и о привлечении Лугового здесь и передаче дела в суд здесь. Если они это не сделают, то каких-то просто выступлений на пресс-конференции английских прокуроров все-таки, на мой взгляд, мало для решения такого вопроса.
Говорил Юрий Костанов. Обозреватель интернет-издания «Еженедельный журнал» Александр Гульс допускает, что убийство Литвиненко и проблема третьего срока президента Владимира Путина могут быть связаны между собой.
Разумных объяснений убийства быть не может, но единственное рациональное объяснение убийства Литвиненко заключалось в том, что таким образом некие силы, которые борются за то, чтобы Путин остался на третий срок, стремятся продемонстрировать нынешнему президенту России, что шансов вести жизнь приличного отставного политического лидера, ну, вроде Клинтона или даже Берлускони, у него нет. Ну, как-то трудно это делать в случае, если за тобой числятся отравленные люди. История с террорист-убийством, которая произошла в Великобритании. Чтобы отвязаться от этой истории, чтобы ее опровергнуть, надо или выполнить теперь требования британского правосудия, британской прокуратуры и выдать Лугового, или, по крайней мере, устроить гласный суд, где аргументы британской стороны были бы рассмотрены. Я подозреваю, что ни с того, ни другого Путин сделать сегодня не в состоянии.
Так считает обозреватель интернет-издания «Еженедельный журнал» Александр Гольц. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Дело об отравлении Александра Литвиненко и обвинения в адрес Андрея Лугового в убийстве продолжают оставаться в центре британской политической жизни. Обозреватели отмечают, что в комментариях британских государственных чиновников нет и намека на возможную причастность российских властей к этому убийству. Все официальные лица в Лондоне, комментировавшие заявление генерального прокурора Макдональда, были предельно корректны и старались не давать повода для международного скандала. Тем не менее, в Лондоне много пишут и говорят об ухудшении российско-британских отношений, о влиянии дела Литвиненко на российско-британские отношения. Корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына беседовала с политическим редактором газеты «Таймс» Майклом Биньеном.
Лондонская «Таймс» пишет, что по ее информации британское правительство решило не афишировать вовлечение российских спецслужб в убийство Александра Литвиненко и ограничиться чисто уголовным обвинением. Хотя у британской полиции в ходе расследования возникли подозрения в том, что убийство Литвиненко было санкционировано российскими властями. Великобритания пошла на этот шаг, пытаясь не ухудшать российско-британские отношения. Тем не менее, британские наблюдатели прогнозируют их серьезное ухудшение. Рассказать о нынешних российско-британских отношениях я попросила политического редактора газеты «Таймс» Майкла Биньена.
Российско-британские отношения находятся сейчас на очень низком уровне. Что касается дела Литвиненко, то оно мне представляется зашедшим в тупик. Ни одна из сторон не выказывает желания уступить. Британия настаивает на экстрадиции человека, которого она подозревает в убийстве. Россия отказывается это сделать, утверждая, что у нее нет никаких обязательств на этот счет. Кроме того, русские, в свою очередь, требуют экстрадиции из Британии в Россию нескольких человек, считая, что им необоснованно было предоставлено убежище в Англии. Однако ни одна сторона не намерена заключать какую-то сделку на этот счет. Отсутствие каких-либо конструктивных шагов с обеих сторон, оказывается, в деле Литвиненко серьезно сказывается на междугосударственных отношениях, что проявляется в обоюдном недоверии и охлаждении политического диалога. Некоторые области российско-британских отношений, в частности, сотрудничество в сфере безопасности, наверняка будут затронуты этим охлаждением.
Как вы полагаете, затронет ли дело Литвиненко экономические и торговые отношения между двумя странами?
Да, но не думаю, что дело Литвиненко окажет драматическое влияние на эти отношения. Вовсе не обязательно, что будут затронуты все аспекты российско-британских отношений. Торговые отношения очень важны для обеих сторон, и не думаю, что Россия захочет поставить их под удар из-за сбоя в одной из сфер межгосударственных отношений.
Ваша газета писала, что дело Литвиненко низвело российско-британские отношения до уровня холодной войны.
Возможно, что это так, однако тут следует учесть, что это произошло не из-за идеологических различий. Отношения разладились из-за отсутствия доверия и взаимопонимания. В эпоху холодной войны наши отношения еще держались на каком-то уровне, однако существовало фундаментальное идеологическое различие. Сейчас же все по-другому. Наши страны не пытаются разрушить политические системы друг друга. Сейчас прохладные отношения вызваны различием национальных интересов, а также из-за существующего в России огромного недоверия к мотивам поведения Запада.
В британской прессе прошла информация, что Министерство иностранных дел якобы оказывало давление на Королевскую прокурорскую службу с тем, чтобы она отказалась от вынесения обвинения по делу Литвиненко. Власти это отрицают. Насколько все это достоверно, на ваш взгляд?
Не думаю, что это имело место. Foreign Office дал ясно понять, что надеется на то, что сохранение относительно нормальных отношений с Россией будет способствовать тому, что после переговоров она согласится на экстрадицию и что Королевская прокурорская служба должна выжидать со своим обвинением. И она явно выжидала. Однако это не выглядит давлением. Скорее, это просто совет. В конце концов, если вы должны выступить с обвинением, делайте это, заявили в Foreign Office. Здесь напрашивается аналогия с Ливией, у которой Британия требовала экстрадиции подозреваемых в теракте над Локерби. Понадобилось более 10 лет, чтобы подозреваемые были выданы Британии. Так что у меня такое чувство, что и в этом деле Литвиненко еще рано ставить точку, и что, возможно, через какое-то время в будущем Россия согласится на экстрадицию.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за четверг, 24 мая. Во многих российских городах сегодня прошли акции протеста профсоюзов в поддержку требования увеличить заработную плату и установить размер пенсии на уровне прожиточного минимума. В Москве в такой акции приняли участие около 2000 человек. По-разному относятся к акции Федерации независимых профсоюзов России. Кто-то считает их близким к Кремлю и к правительству, поэтому все их протесты считают картонными. Но другие считают, что в любом случае от таких акций нет вреда, а польза может быть. С подробностями об этих мероприятиях корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Профсоюзы решили не митинговать по традиции на Горбатом мосту у здания Белого дома, а выстроить живую цепь от Госдумы и до здания правительства. Сторонники профсоюзов достали флаги, плакаты «Требуем достойную заработную плату». Цепочка постепенно выстраивалась, многие проезжающие мимо водители поддерживали протестующих гудками клаксонов. Те отвечали улюлюканьем и аплодисментами. Появились представители «Единой России». Член президиума Генсовета Андрей Исаев пришел на встречу с митингующими от лица профсоюзов.
Сегодня состоятся переговоры на самом высоком уровне между руководством профсоюзов и руководством партии, и мы предполагаем подписать соглашение, в соответствии с которым в Государственную Думу будет внесен в фракции «Единая Россия» закон, который предложит установить минимальный размер оплаты труда с 1 декабря 2008 года на уровне 4300 рублей, что соответствует прогнозируемому уровню прожиточного минимума, и что существенно больше, чем то, что предложило правительство в проекте бюджета.
Одновременно с представителями «Единой России» на Манежную площадь пришли коммунисты. Заместитель председателя КПРФ Иван Мельников поддержал требования профсоюзов, но раскритиковал единороссов.
Ситуация за 3 года будет резко ухудшаться. В том бюджете, который завтра будет рассматриваться в первом чтении, я имею в виду 3-летний бюджет, индексация заработной платы за 3 года составит меньше 20%. Совершенно очевидно, что рост инфляции, рост составит куда больше. То есть реальная заработная заработной платы будет уменьшаться. То же самое будет происходить с пенсиями. Поэтому я вообще не понимаю, как можно было со стороны «Единой России» согласовывать в нулевом чтении такой бюджет, который ухудшает положение большинства граждан.
Его поддержал коллега по партии Олег Смолин.
«Единая Россия» говорит о том, что она поддерживает требования профсоюзов, пока речь идет о телеэкране или радиоэфире. Когда дело доходит до голосований по нашим предложениям, сформированным на основе поправок профсоюзов, «Единая Россия» за них ни разу не проголосовала.
Сегодняшняя акция профсоюзов уже третья в этом году. В апреле Федерация профсоюзов организовала раздачу листовок у станции метро. На 1 мая Московское отделение профсоюзов вывело на улицы более 20 тысяч своих сторонников с теми же требованиями – повысить заработную плату. Глава профсоюзов Михаил Шмаков прошел под палящим солнцем вдоль всей живой цепи от Белого дома до Госдумы. Депутатам он принес коробку с подписями, которые собрали профсоюзы. В интервью «Радио Свобода» Михаил Шмаков поделился своими мыслями относительно сложившейся сегодня ситуации.
Сейчас третий этап нашей акции, приуроченный к началу обсуждения бюджета трехлетнего в Государственной Думе, и для того, чтобы были выполнены наши требования и по минимальным заработным платам, и по зарплате бюджетников, и по повышению пенсий, безусловно, необходимо предусмотреть на это средства в бюджете. Бюджет пока, тот, который внесен в Думу, таких средств в полном объеме не предоставляет. Поэтому мы обращаемся к депутатам Государственной Думы, чтобы при рассмотрении бюджета они учли наши требования и соответствующим образом перераспределили статьи. Мы ведем переговоры с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе. Я уверен, что наша акция придаст решимость депутатам, и не только «Единой России», но и другим депутатам, которые также будут голосовать за бюджет, и они должны знать те требования, которые выдвигают трудящиеся. Чем больше депутатов будут за это, тем более консолидированным будет решение Государственной Думы. Если есть заложено средства в бюджет, то тогда, безусловно, это реализуемо. Мы понимаем, что автоматически, к сожалению, ничего не приходит, и поэтому даже тогда, когда эти средства будут учтены в бюджете, это надо контролировать, чтобы соответствующие решения принимались, и чтобы эти заложенные в бюджете средства нашли своих конкретных адресатов.
Говорил Михаил Шмаков. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 24 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Международная организация Transparency International обнародовала доклад о коррупции в разных странах мира. Ситуация в России вызывает все большую обеспокоенность тех, кто составляет такого рода доклады. Редактор газеты «Исхимок» считает, что его преследуют за критику властей. Доказательство тому – пожар в его машине, которое он считает поджогом. В Москве открыт памятник писателю Михаилу Шолохову. Это второй монумент в памяти о Шолохове, который установлен в российском столице, и культурологи, и те, кто такие памятники устанавливают, спорят, правильно ли это. Об этом, обо всем мы расскажем после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». В четверг утром там произошел взрыв метана. Погибли 38 человек. Прапорщик Сормовской мотострелковой дивизии, зверски избивший солдата, приговорен к 4 годам заключения и штрафу в 2000 рублей. Гарри Каспаров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение его прав в ходе марша несогласных в Москве 14 апреля. В Петербурге двум задержанным по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко предъявлено обвинение. Дискриминацией назвал глава Еврокомиссии введенный Россией запрет на поставки мяса из Польши. Европейский парламент заявил, что полноценное сотрудничество между Россией и ЕС невозможно, пока Москва не откажется от враждебной риторики в адрес Эстонии. Взяточничество и политическое давление мешает работе судов во многих странах мира, включая Россию и Аргентину. Об этом говорится в отчете международной организации Transparency International. На Украине новое громкое увольнение. Президент Виктор Ющенко уволил Святослава Пискуна с должности генерального прокурора. Верховная Рада Украины приняла заявление об опасности узурпации власти президентом. Ирану для создания ядерного оружия потребуется от 3 до 8 лет, считает глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас потребовал от группировки «Хамас» немедленно прекратить ракетные обстрелы юга Израиля. На западном берегу Иордана израильские военные задержали более 30 высокопоставленных членов «Хамаса». На севере Ливана, в районе Триполи, возобновились бои между правительственными войсками и боевиками группировки «Фатх аль-Ислам». На юго-востоке Афганистана, в провинции Пактика, при взрыве мины на дороге погибли 6 полицейских и начальник районной полиции.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 24 мая. В Химках минувшей ночью сгорела машина главного редактора газеты, которая требует отставки российских властей. Пострадавший главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов считает это частью кампании по давлению, которую осуществляет на него руководство города. «Химкинская правда» — это одно из изданий, которое следило за процессом эксгумации и перезахоронения остатков 6 военных летчиков у памятника героям Великой Отечественной войны. Часть из них, из этих останков, была при перезахоронении по непонятным причинам утеряна. Кроме того, местные жители протестовали против самой идеи разрушить памятник советским летчикам и перезахоронить прах солдат. Это не единственный случай, в ходе которого «Химкинская правда» выступала с критикой властей. Об этой истории корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
В своем заявлении в прокуратуру Михаил Бекетов объясняет, в 4 часа утра, услышав шум, вышел и увидел тени убегающих со двора людей. Обнаружил, что его машина, лендровер, горела со стороны багажника. Сам он не смог ее потушить, пожарные прибыли через 40 минут, но машина полностью сгорела. Бекетов ссылается на мнение пожарных, что сама машина сгореть не могла. Он считает, что был поджог, который объясняет реализацией угроз ему со стороны властей, ему как редактору оппозиционной газеты.
Почему я так считаю? Потому что в ряде последних публикаций мы открыто призывали Владимира Владимировича уйти в отставку. В последних выступлениях, где я и моя газета обвиняли главу района Владимира Стеченко в коррупции, в мафии, и заказчиком данного преступления является Владимир Владимирович Стеченко. Прошу привлечь его к ответственности, принять все меры для того, чтобы преступники были найдены.
Михаил объясняет, что газета выходит почти полгода, и практически сразу ему угрожали, советуя газету прикрыть.
И были звонки ночные по редакционному телефону мобильному, да? Часа 2-3 ночи звонки, поднимают трубку, там сначала молчание, потом, господи, там, мы с собой разберемся, перестанете выпускать газеты. Давайте, это было сказать, психологический надрыв, что, ну, чтобы сломать, чтобы испугаться и так далее. И поэтому, как бы, я всерьез даже не воспринимал поначалу. Ну, резвятся ребята, ну, резвятся. Ну, ребята серьезно, как сказал, на самом деле, просто. Все бывшие военные у нас в администрации Химского округа, полковники, майоры, прапорщицы даже есть у нас, которые командуют местным телевидением. Все военные командуют чем-то, каким-то постами. Кто народным образованием, кто командует здравоохранением, все бывшие военные, кто торговлей.
В администрации Химок не отказались прокомментировать то, что сегодня Михаил Бекетов заявил в прессе. Замглавы Александр Даниловский.
Если у человека есть факты, то он, как порядочный человек, естественно, напишет заявление в милицию, в прокуратуру и будет тогда доказывать и добиваться своей правоты.
Редактор «Химкинской правды» утверждает, что власти давят и на распространителей газеты.
Забирают газеты, кричат, если вы будете отстранять, у вас будет проблема. Мы пишем заявление в милицию, вас не слышат. Пишем заявление в прокуратуру, не слышат. Магазин стоит на прилавке, забирают газеты, после этого приезжают туда представители водоканала, включает воду. Придет представитель электросети, включает свет. И магазин сидит в темноте. Когда директор магазина приходит, сразу ему говорят, убери газету, все будет в порядке тебя. Он убирает, все в порядке. Где, в какой стране такое может быть?
Объясняет, что именно в его публикациях может не нравиться администрации Химок.
По поводу сходами большие материалы проходили. Просто люди, просто там проводится строительство без проектов. Над головой самолеты, 25-этажки вывезли. Значит, буквально вчера было совещание проводилось по левому берегу, где собираются вырубить рощу, 40-летнюю рощу на берегу залива. Собираются коммерческое строительство. Накануне еще было еще раньше. Ферсановки, где была лесная школа, 6,5 гектар вековых сосен тоже пускают под топор, несмотря на запрет генеральной прокуратуры. Я делаю материал, Ферсановка пускает под топор. У меня вышло тоже в последнем номере, по точечному строительству. Администрация, которая облагает предпринимателей поборами, не стесняет так называемый фонд города. Мы об этом пишем, говорим. Ребята, подайте меня в суд. Давайте в суде разберемся. Нет, мы особо разбираться будем как-то по-другому.
Вопрос к Александру Даниловскому. Действительно ли администрация недовольна публикациями и почему не обращается в суд, если может доказать обратное тому, что печатает газета?
Почему в суд не подавали? Я, Михаил Васильевич, пытался ответы писать в его газету на публикации, где были значительно искажены факты, начиная от моей должности и заканчивая реально происходящими событиями. Но он отказался публиковать ответы.
Химкинские власти считают Михаила Бекетова скорее политическим оппонентом. Михаил подтверждает, что был кандидатом от партии «Патриоты России».
От партии «Патриотов России». Ну, нас не пустили на выборы, совершенно забили и так далее. Обвинение в том, что на кого-то работаю. Я свободный журналист, это моя газета. Я делаю ее на те деньги, которые я нахожу.
Александр Даниловский объяснил, что газета создавалась накануне областных и местных выборов в декабре прошлого года.
За 3 месяца до выборов в областную думу он шел кандидатом от политической партии «Патриоты России». Вот что я знаю про эту газету. Появился только с момента регистрации своей газеты. Причем он, придя, не скрывал ни от кого, что он нам устроит, имея в виду администрацию. И сказал, что вся его деятельность, вот именно стимул всей работы, заключается в личных обидах его.
Михаил рассказал, что в заявлении в прокуратуру он пишет, что химкинский глава Владимир Стрельченко преследует его как редактора оппозиционной газеты.
Он дал команду милиции, возьмите против меня дело Бекетова. Собрать компроматериалы, что угодно собрать и так далее. Что-то. Ну, наверное, то ли не получалось то, что... Я знал, что будет взрыв, но он вот не так вот скоро.
Александр Даниловский.
Очень серьезное заявление со стороны Михаила Васильевича, особенно если касается уже он на личности перешел.
Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов был основателем другой городской газеты «Химкинские новости», но в 2000 году ушел работать в парламентскую газету, а затем стал обозревателем отдела политики в «Литературной России», а перед учреждением его нынешней газеты был помощником одного из российских сенаторов. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 24 мая. Доклад, посвященный коррупции в судебных системах различных стран мира, сегодня опубликовала базирующаяся в Берлине организация Transparency International. Россия в этом докладе упоминается среди стран, где в последнее время усилилось давление на суды со стороны властей и крупного бизнеса. Гораздо большие масштабы, чем раньше приобрело взяточничество. Специалисты из Transparency International связывают это с политикой централизации власти, которую проводит Кремль. Ежегодно в России в качестве взяток в судах, по мнениям экспертов организации Transparency International, платят около 210 миллионов долларов. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Главный вывод доклада, опубликованного сегодня организацией Transparency International, во многих странах, несмотря на десятилетия реформ, политические круги усиливают давление на суды, добиваясь благоприятных для себя судебных решений. В качестве ярких примеров ухудшения ситуации в докладе, в частности, приводятся Россия и Аргентина, где политическое давление в последние годы особенно возросло, и принцип беспристрастности судов соблюдается все в меньшей степени. При этом секретарь организации Transparency International Виктория Дженнет обращает внимание, что проведенное исследование касалось всех без исключения регионов мира.
Это всеобъемлющий доклад. Мы собрали данные по разным странам. В частности, в России, как выяснилось, 210 миллионов долларов платятся ежегодно в качестве взяток в судах. Согласно сложившемуся мнению, в Европе, в развитых странах особых проблем с судебной системой, особенно по сравнению с развивающимися странами, нет. Но это неправда. Наши сотрудники, проводившие исследования во Франции, выразили опасения, что независимость судебной системы в стране ослабевает. То же самое касается и Великобритании. И мы настоятельно рекомендуем властям Британии обратить особое внимание на то, чтобы процесс отбора судей, защитников, прокуроров и так далее был основан на их квалификации и опыте, а не на каких-то сторонних факторах.
Виктория Дженнет особенно подчеркивает важность борьбы именно с таким видом коррупции, как коррупция в судебной системе.
Коррупция в судебной системе имеет самые тяжелые последствия. Если граждане не верят своим судам, правоохранительным органам, не может идти речи о нормальном функционировании бизнеса, об иностранных инвестициях. Нарушения прав человека не могут быть расследованы в стране, где суды подвержены коррупции. Там не могут выноситься справедливые решения. В конце концов, хорошо работающая судебная система – это основа демократии, основа международной правовой системы.
В разделе доклада, посвященном России и странам бывшего Советского Союза, приводятся данные опроса общественного мнения в Москве, согласно которому 70% жителей столицы считают бессмысленным добиваться компенсации нанесенного им ущерба через органы правосудия. Согласно данным другого опроса, москвичи полагают, что взятка, которую придется платить за благоприятное судебное решение, составляет не менее 10 тысяч рублей. Эти данные комментирует директор отдела стран Европы и Центральной Азии организации Transparency International Миклош Маршал. Один из главных выводов нашего исследования – в России существует высокий уровень недоверия к правоохранительным органам. Еще более удручающий вывод – что происходит, когда граждане обращаются к их помощи. Согласно нашим данным, в новых независимых государствах 15% из тех немногих, кто на это решается, вынуждены платить взятки. В Европейском Союзе эта цифра составляет 1%, в Северной Америке – 2%. Контраст очевиден и совершенно понятно, что если 15% людей, воспользовавшихся судебной системой, платят взятки, то доверия к этой системе быть не может. Коррупция в судебной системе представляет собой не только взятки, продолжает Миклош Маршал. Мы различаем два вида коррупции. Взяточничество и так называемое нелегальное давление. Нелегальное, незаконное давление обычно исходит от политиков и крупного бизнеса. Взяточничество больше связано с коррупцией на самом низком уровне, относительно мелкой коррупции, а незаконное влияние связано с политической и бизнес-элитой. Второе, по моему мнению, еще более опасно, поскольку представляет собой угрозу для всего судебного сектора, когда политики, исполнительная власть, влияют на работу судов. И это вполне типично для посткоммунистических стран. У бизнес-элиты тоже есть способы давить на суды. Это давление еще опаснее взято. Что касается России, то обещания Владимира Путина реформировать судебную систему, данные в 2000 году, так и остались невыполненными, полагает Миклош Маршал. Россия преподнесла горький урок, поскольку очевидно, что централизация власти не помогает в борьбе с коррупцией. Некоторые авторитарные лидеры будут утверждать, что это не так, но, по крайней мере, это не касается России. Хотим мы этого или нет, но все данные подтверждают, что ситуация с коррупцией в стране ухудшилась. Коррупции больше, чем 5 лет назад. И все это во многом связано с новой ренационализацией и рецентрализацией власти в России. Говорил директор отдела стран Европы и Центральной Азии организации Transparency International Миклош Маршал. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это капитан футбольной команды «Милан», победителя Лиги чемпионов по футболу Паоло Мальдини. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Москве на Гоголевском бульваре у дома 10 сегодня открыт памятник писателю Михаилу Шолохову, работы скульптора Александра Рукавишникова. Это уже второй монумент автору «Тихого Дона». Второй находится с 2002 года на Волжском бульваре. Формально это открытие приурочено к очередному дню рождения классика советской литературы. Ему исполнилось 102 года. Сегодня бы исполнилось. Об этом событии рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Писатель изображен в бронзе, сидящим на веслах лодки, мимо которой проплывают лошади. По замыслу скульптора Александра Рукавишникова, они символизируют белых и красных. А еще сегодня премию имени Шолохова получает среди прочих выдающихся общественных деятелей известный борец с американским империализмом, друг Фиделя Кастро, венесуэльский президент Уго Чавес. О том, что может означать сегодня фигура Михаила Шолохова, говорит известный литературный критик Наталья Иванова.
Шолохов, конечно же, это такая мифологема русской души. Даже мифологема советской души. Потому что, с одной стороны, он есть, с другой стороны, его нет. Он есть как имя, такой Михаил Шолохов. С другой стороны, это может быть вообще такая вечная загадка. На самом деле никто не знает, кто написал «Тихий Дон». Книга сама по себе Вот тут я вступлю в такую полемику с моими коллегами. На меня лично очень сильного впечатления не произвела. Поэтому мне лично все равно, кто ее написал. Мне кажется, что тот, кто ее написал, человек очень хороший, но эпигон все-таки великой русской литературы, вернее, великого русского романа XIX века. Потому что это все написано по лекалам Толстого, но переведено в такую крестьянско-казацкую атмосферу. Я думаю, что памятник героям, если бы поставили, то ради бога, я счастлива этим буду, потому что это очень популярные в народе герои. После того, как вышел этот дурацкий сериал, опять стали перечитывать «Тихий Дон», ну пусть будет. Мне кажется, вообще памятников Шолохову много, и памятников его героя, по-моему, есть там на Дону, памятник Анисье и Григорию. А у нас здесь на Гоголевском бульваре старики сомневаются в моем лице. Почему Гоголевский бульвар должен быть украшен героями Шолохова, я лично совершенно не понимаю. Мне кажется, что место им там, где они и должны быть, то есть на Дону, этому памятнику. Может быть, в каких-то новых районах Москвы существует улица Шолохова неподалеку от Переделкина, в Новопеределкине. Да ради бога, вот она бы стояла на улице Шолохова, и все бы были рады.
Говорила критик Наталья Иванова. О фигуре Михаила Шолохова литературовед Дмитрий Бак.
В советское время Михаил Александрович Шолохов был причислен к официальному пантеону самых главных советских писателей. В этом пантеоне присутствовали очень разные имена. С одной стороны, это были Алексей Толстой и Михаил Шолохов. С другой стороны, это были Дмитрий Фурманов и Серафимович. И всерьез сопоставлять их я бы все-таки не стал. Что собой представляет Шолохов сейчас в глазах российских читателей? Ну, я сознательно, конечно, выношу за скобки сакраментальный вопрос об авторстве Тихого Дона. Шолохов по-прежнему существует как писатель, потому что ему, особенно в ранних вещах, в донских рассказах, удалось показать вот то самое главное, что случилось с Россией в 10-20-е годы. Этот страшный раскол, эту страшную трагедию, которая разделила страну, прошла трещина через отдельные семейства и так далее. С другой стороны, в пору изменения иерархии, в ту пору, когда взамен советского пантеона классиков выше указанного появился совсем другой пантеон, Булгаков, Платонов, возникает ситуация очень ощутимого сползания литературных репутаций в сферу идеологизации. На очень многих фигурах пытаются сделать политику разные силы. Фигура Шолохова для таких целей тоже довольно-таки успешно используется. Поэтому сейчас докопаться до истинного смысла той литературы, тех текстов, которые писатель Шолохов создавал, довольно-таки трудно. Здесь очень много наслоений. Советский классик, искренний писатель, написавший талантливые вещи о гражданской войне, писатель, который не то написал, не то не написал главную книгу, писатель, который в пору привлечения внимания к хрущевской эпохе советского развития со стороны всего мира стал Нобелевским лауреатом, писатель, который воспринимается как знак прежних, никуда не ушедших нравственных ценностей русской литературы, якобы подвергнутых сомнению в пору перестройки. Все эти варианты прочтения его биографии очень трудно свести воедино. Что касается открытия памятника Шолохову, что ж, я не возражал бы против него, хотя, конечно, можно поставить целый ряд знаков вопроса, почему нет памятника тому или иному литераторам. С другой стороны, только что был утвержден проект памятника Осипу Мандельштаму.
Это был литературовед Дмитрий Бак. Продолжает литературный критик Наталья Иванова.
Ну, вообще, какая-то ужасная глупость у нас получается, что Шолохов, условно говоря, для русских, а для нерусских Мандельштам. Это вообще какая-то глупость ужасная, потому что русской культуре вообще-то принадлежат и тексты Тихого Дона, кто бы их ни написал, и тексты Мандельштама. Конечно, лучше было бы воздержаться, потому что такой вот нажим, потому что мы же знаем, что такое монументальная пропаганда. Это то, что, как бы не влияя, на самом деле очень влияет на сознание. Монументальная пропаганда, этот памятник, монументальная пропаганда, чудовищный памятник Есенину на Тверском бульваре, монументальная пропаганда пронизывает собой всю страну памятниками, скажем, Владимиру Ильичу до сих пор. Мне кажется, что когда первый памятник в нашей литературе «Медный всадник» помчался за Евгением, это вот на самом деле вот такая матрица того, что у нас с памятниками вообще происходит не только в нашей культуре, но и в нашем обществе. Хорошо бы памятник Шолохову не помчался вот, в этом смысле за всеми нами.
Так считает известный литературный критик Наталья Иванова. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
К Комментируя замысел памятника Шолохову, его автор Александр Рукавишников заявил: «Я считаю, что памятник должен стоять долго, поэтому персонажу должно быть комфортабельно. И я считаю, что ему было бы комфортабельнее всего в этой одежде, в лодке на Дону, когда он смог бы подумать и остаться один без галстука». Михаил Шолохов, кстати, жил на Сивцевом Вражке, и этот дом, где он жил, видно со стороны Гоголевского бульвара. Видимо, близостью к этому зданию был продиктован выбор места для этого нового памятника. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит сейчас обзор российской печати, как обычно в это время часа. Обозреватели московских газет 24 мая активно обсуждают пресс-конференцию, которую провел первый вице-премьер правительства России Сергей Иванов. У микрофона моя коллега Елена Рыковцева.
Все сегодняшние газеты проводили аналогии между пресс-конференциями Владимира Путина и вчерашним общением с прессой Сергея Иванова. Собственно, таким и был заголовок «Коммерсанта». Сергей Иванов опробовал президентский формат. «Это был первый столь масштабный выход в свет вероятного преемника президента», пишет газета «Бизнес». Первый вице-премьер включился в предвыборную борьбу, уверены эксперты этой газеты. Независимая газета убедилась, что работникам телевидения поручили создавать ту же картинку, что и на президентских пресс-конференциях. Корреспондент НГ следил за переговорами телевизионщиков. «Все так же, как на президенте. Снимаешь безотрывно, без перебивок на зал», раздавали поручения операторам. А вот как газеты оценивали ответы потенциального кандидата в президенты. В любом случае было видно, что США для Иванова красная тряпка. Вашингтон рассматривается им как постоянный стратегический враг. Или уж во всяком случае конкурент за звание великой державы. Россию же первый вице-премьер позиционирует как великую державу, несмотря на ее 10-е место в мире по размерам ВВП, пишет газета «Газета». Формулировки ответов демонстрировали полный консенсус с точки зрения Иванова с позиции нынешнего президента, констатирует «Бизнес». Иванов проявил непреклонность и своеобразие в понимании прав человека, замечает «Время новостей». Он видит их в возможности выбраться из бездорожья в большие города, то есть буквально право человека взять и поехать, что тоже неплохо, но все же, видимо, недостаточно. Впрочем, оценивая поведение Иванова во время пресс-конференции, эта газета была более благосклонна. Во время всего вчерашнего марафона вопросов и ответов господин Иванов был прост в общении, сыпал приветами городам и людям. Гораздо более иронично оценила манеру его общения независимая газета. Цитирую. «Хотя само мероприятие было тщательно срежиссировано, а журналисты, которым предстояло задать вопрос, отобраны заранее, отвечал на эти вопросы первый вице-премьер весьма тщательно, выдерживая долгие паузы, чтобы подобрать нужные слова, избежать двусмысленности и не ляпнуть чего лишнего. При этом экс-министр обороны как мог старался демонстрировать человеческие качества. «Привет, Ольга! Привет, Урал!» За панибрата общался Иванов с представителями СМИ. Легкая ухмылка, иногда нет-нет, да и переходящая в саркастическую улыбку, не покидала его лица. На радость фотокорреспондентам возможный преемник обильно позировал и позволял себе эмоциональные жесты. Закатывал глаза, разводил руками, хватался за голову. Если оценивать заголовки к публикациям на тему пресс-конференции Сергея Иванова, то на первом месте газета «Газета» с заголовком «Иванов» это звучит долго. Имеется в виду продолжительность пресс-конференции. И самый неудачный заголовок предложила «Комсомольская правда». Сергей Иванов, двоеточие, мы не помойка. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 24 мая – капитан и центральный защитник итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини. «Милан» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче в Афинах английскую команду «Ливерпуль» со счетом 2-1. Для «Милана» это 7-й титул победителя Лиги чемпионов, больше только у мадридского «Реала» 10, а Паоло Мальдини стал 5-кратным победителем этого турнира. Паоло Мальдини 38 лет, он родился в Милане в семье знаменитого футболиста и тренера Чезаре Мальдини. В основном составе «Милана» Паоло Мальдини играет с 1985 года. Свой 600-й матч в итальянской серии А он провел 2 недели назад. За сборную Италии выступал 15 лет. Серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы, 7-кратный чемпион Италии. В 1994 году признан УЕФА лучшим футболистом Европы. О человеке дня «Радио Свобода» говорит спортивный обозреватель нашего радио Олег Винокуров.
В какой момент мы начинаем сознавать, что тот или иной игрок великий? В тот момент, когда он набирает определенное количество титулов или устанавливает определенное количество рекордов? Пожалуй, нет. Великим мы считаем того, без кого, как мы уверены, футбол не был бы таким, какой он есть. Каким был бы футбол без Паоло Мальдини? Футбол миланский, итальянский, европейский и мировой. Трудно сказать, прежде всего потому, что уже не так легко вспомнить, как выглядел футбол до него, ведь это было так давно. Свой первый полный сезон в Милане Паоло провел 21 год назад. Всю жизнь в одном клубе – это ведь тоже достижение по нынешним меркам выдающееся. Такие, как Мальдини в современном футболе наперечет. Райан Гиггс и Манчестер Юнайтед, Рауль и Мадридский Реал. Где еще такие созданные на небесах союзы игрока и команды? Если переставить буквы в фамилии Паоло, можно получить «Ди Милан» из Милана. Выходит, самой судьбой ему было предначертано отдать всего себя команде из родного города, команде, за которую в свое время с блеском играл его отец Чезаре, капитан обладателей Кубка чемпионов 1963 года. Когда-нибудь его карьера завершится, Паоло Мальдини уйдет, с ним уйдет целая эпоха и футболка под номером 3. Руководство Милана приняло решение закрепить за ним номер этот навечно, так что никто и никогда не выйдет на поле в клубной майке с тройкой на спине. Впрочем, это не совсем верное утверждение. Игрок под третьим номером может появиться в составе Милана, если его фамилия будет Мальдини. 11-летний Кристиан, старший из двух сыновей Паула и его супруги-венесуэлки Адрианы Фосса, уже 2 года играет за детскую команду Милана. И если он когда-нибудь попадет в основной состав, третий номер вернется в обиход. Но будет ли Кристиан достойным продолжателем дела своего отца? Ответ даст только время. Народная мудрость, утверждающая, что природа отдыхает на детях гениев, заставляет взглянуть на эту перспективу скептически. Впрочем, у семейства Мальдини свои законы. Ведь на Паула, сыне Чезаре, природа не отдыхала. И он превзошел своего отца. Значит, для Кристиана не все потеряно. Хотя уж ему-то превзойти родителя наверняка не удастся. К счастью, великие игроки – товар штучный.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил Олег Винокуров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 мая, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь у своих радиоприемников, потому что после выпуска новостей, который тоже интересен, коллега Марина Тимашева, как всегда, по четвергам представит российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем выпуска Марины сегодня рассказ о вечере поэзии на фестивале «Черешневый лес». Не пропустите. Всего доброго.
Заработная плата будет уменьшаться. То же самое будет происходить с пенсиями.
В мире существует много причин для страха.
В Тель-Авиве завершается строительство палаточного городка для жителей юга страны, бегущих от палестинских ракетных обстрелов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вынужден признать, что Конституционный суд теряет свою легитимность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.